будет мешать. Добрый вечер. Мы сегодня находимся в Иерусалиме, в центре наследия Бегина. Мы очень рады всем, кто пришел сегодня в этот зал, и все наши зрители 66-го телеканала и интернет-канала. Тема сегодняшней встречи, и мы попросим Рава Лайтмана ее осветить, это книга «Зоар». Единство изменяет реальность. Это наша тема. Сегодня из-за того, что мы находимся в прямой трансляции, и для того, чтобы мы могли услышать всех, кто захочет задавать вопросы, пожалуйста, делайте это только с микрофоном. Попрошу вас также встать, чтобы мы могли вас заснять и чтобы вас показали. Итак, единство изменяет реальность. Рав Лайтман, я бы хотел прочесть несколько отрывков. Прежде чем вы сможете их коснуться. Итак, цитата номер 30. «Тот, кто не видел свет книги Зоар, не видел света никогда в жизни». Так говорит Рави Цви Эйнштейн. Следующая цитата. Книга Зоар должна была быть скрыта, пока в конце дней не придет последнее поколение. И тогда она раскроется. Следующая из книги Зоар, глава Насо. Говорится в книге Зоар следующее. «И поскольку Израиль отведает в будущем от древа жизни, то есть книги Зоар, то выйдут в милосердии благодаря ей из изгнания». Следующая цитата. Авраам бен Азулай. «Я рад, что был и то, что не было раскрыто в прошлом, то, что было скрыто книга Зоар, это было уже прошло, пока не до 1940 года. С тех пор называется «Последнее поколение». И начиная с 1540 года должны заниматься ей большие и малые». Следующая цитата, говорит Бааля Сулам, Юдашлак. «Я рад, что был создан в таком поколении, когда уже разрешено публично раскрыть науку истины. Если вы спросите меня, откуда я знаю, что это разрешено, я отвечу вам, поскольку мне дано разрешение раскрывать». И последняя цитата Рава Кука. «Уже близки дни, когда все признают и узнают, что освобождение Израиля и всего мира зависит только от появления мудрости, скрытого света, внутренних тайн Торы на понятном языке».
Да, и для чего нам это нужно, чтобы книга Зоар раскрылась? Мы жили без нее 2000 лет. С момента, когда была скрыта наука Каббала, и до сих пор мы учим, что народ Израиля родился в Вавилоне, и праотец Авраам, который начал познавать истинную реальность, высшую силу, начал провозглашать об этом по всему Вавилону, к нему приблизились тысячи человек, с ним вышли около 5000 человек в землю Кнаан, и со временем они стали народ, и назвали себя Исраэль, Ишар-Кель, прямо к Творцу. Они были направлены согласно учению Авраама на... Авраам — это свойство любовь, милосердие, достичь такой связи между ними, когда смогли бы раскрыть высшую силу, Нет никого, кроме нее, доброе, творящее добро. И поэтому они сказали о себе, что они иудеи, от слова «ехуд», единство, поручительство между ними. И после Египта, когда в них раскрылся большой вьют, эгоизм, злое начало, когда они вышли из этого, они уже не должны были продолжать на том же уровне, по той же методике. Они нуждались в силе Торы, света, возвращающего к источнику, и поняли уже, что им недостаточно Торы, которая была прежде, потому что в большом вьюте нужны большие силы, чтобы раскрыли они в эгоизме между ними, верили в знания, в отдаче над получением. И когда они заключили между собой союз, как один человек с одним сердцем, и согласились, что от любви к творениям идти на любовь к Творцу, возлюби ближнего, к самого себя, это великое правило Торы. И тогда они получили Тору, эту методику, это учение, которое, в общем, и говорит о любви между творениями. Исходя из этого, они достигают любви к Творцу. И мы в этом были. Сотни лет, хотя и был разрушен первый храм, и мы вернулись, и после вавилонского изгнания построили второй храм, тоже не могли удержаться в усиливающемся эгоизме, пока не упали из братской любви в беспричинную ненависть, хотя и Рави Акива так призывал к любви, к объединению. С тех пор мы находимся в изгнании из свойства единства, свойства любви между нами, которое было когда-то, и ушло. И как результат этого мы, уже не важно, где бы ни находились, внутреннее наше состояние называется изгнание. И согласно процессу, о котором нам рассказывают каббалисты, мы должны достичь состояния, когда это изгнание завершается, и народ Израиля снова начинает возвращаться к источникам. Как сказано здесь, мы слышали от Рава Азулая, что с 1490 года или с 1540 года необходимо заниматься изучением книги Зоар, чтобы снова достичь свойства любви и единства, которое у нас было, и даже более этого, потому что сегодня у нас наш авиют, наше желание намного грубее, мы намного больше эгоисты, чем прежде, и также и весь мир. Весь мир к этому готов, и мы к этому готовы. Потому что, как сказано, вышли сыны Израиля в изгнание для того, чтобы присоединить к себе души народов. То есть изгнание имеет особую роль, особую функцию, чтобы мы перемешались с народами мира и смогли бы посеять искры отдачи, чтобы они тоже были готовы к полному избавлению. И когда мы придем к исправлению, чтобы мы достигли полного исправления, как сказано, «Дом мой, домом молитвы назовется для всех народов». Так должно быть при третьем храме. Поэтому мы находимся, согласно всем знакам, о том, что пишут нам все каббалисты, начиная от Большим Това и далее, и в 20 веке это Рав Кук, это Бале Сулам, что мы находимся на пороге избавления. Все готово, и все зависит от нас, от свободы нашего выбора, но все сверху уже подготовлено, и мы, как они пишут, находимся на пороге избавления. И у нас, конечно же, нет силы, нет желания, нет понимания. Мы не знаем, что именно необходимо делать. Мы далеки от этой идеи. И народ находится в размежевании. Мы чувствуем это ежедневно, мы видим это, слышим в новостях, насколько мы находимся в изгнании по сравнению с тем объединением, согласно которому мы названы иудеи, возлюби ближнего к самого себя, великое правило Торы, весь Исраэль, товарищи. Мы далеки от этого. Здесь мы думаем, возможно ли это, чтобы мы объединились настолько, что, чтобы не чувствовали различия между нами, как один человек в одном сердце. Разве такое возможно? Поэтому здесь все каббалисты указывают на книгу Зоар. Говорят, что есть в ней чудодейственная сила, волшебная сила. И мы не должны стараться сверх того, на что мы способны. Мы практически ни на что не способны, кроме того, чтобы открыть эту книгу. И в этой книге есть силы, которые могут на нас подействовать и организовать нас таким образом, чтобы мы приблизились друг к другу и смогли бы объединиться, и смогли бы создать между нами такую взаимную связь, чтобы между нами раскрылся Творец, высшая сила, и мы стали бы той системой, в которой царит высшая сила, Шхина. Так эта книга устроена. Ее написали каббалисты, которые находились на той высокой ступени, которая была в народе Израиля до разрушения храма. И в период изгнания нам нельзя было использовать книгу Зоар, поэтому они скрыли ее. И лишь сейчас, поскольку мы уже готовы к этому, мы начали возвращаться в землю Израиля, уже согласно программе высшей, вернулись в Израиль, начали строить, подготовили себя. И каббалисты сказали, что мы можем заниматься этой книгой. В ней скрыт свет, возвращающий к источнику именно в этой книге, потому что книга написана с высоты всех духовных миров, 125 ступеней, и оттуда эта высшая сила может исправить даже таких людей, как мы, чтобы мы пришли к объединению, к такому состоянию, когда мы будем все как один во взаимном поручительстве, во взаимном единении, чтобы смогли объединиться как при даровании Торы вокруг горы ненависти, горы Синай, и смогли бы в этом единении вокруг нашего эгоизма, чтобы мы захотели отказаться от него, хотя и не хотим, и тогда придет свет и исправит это. Нам это нужно как и для себя, так и для всего мира, и народы мира ожидают этого. Мы должны быть, как сказано, светом для народов, для всего мира. Им тоже не хватает света, этой любви, единства. И это то, что народы мира ожидают от нас. Как сказано также и у Ишаяу, что народы мира возьмут сынов Израиля на плечи и принесут их строить храм. И это действительно символизирует полное избавление. О самой книге Зоар можно много говорить. Книга уникальна тем, что как скрыли ее, как нашли ее, каким образом, насколько все каббалисты были заняты ей, все, что раскрыли, все, о чем писали. Это, в общем-то, о книге Зоар. Мы чувствуем, когда мы изучаем ее, насколько эта книга дает нам силы. И вокруг этой книги, в общем-то, написаны все каббалистические труды. Все они касаются ее. И главное, когда человек читает ее, он чувствует, что со временем, что в нем начинают происходить изменения. Он становится более чувствительным к тому, что происходит вокруг него, глубже понимает вещи. Он обнаруживает, насколько наш мир находится в сетке взаимных связей, которая пронизывает нас всех. И эта связь, она добрая, она управляет нами и ведет нас к единству.
И
так мы постепенно раскрываем кли, этот сосуд, связь между нами, шхину, и затем раскрываем шохена, то есть Творца. Творец раскрывается в связи между нами. Есть там высказывания, наверное?
Да, я бы хотел начать с 15-й цитаты, касающейся скрытия книги Зоар и последующего раскрытия. Это слова Бааля Сулама из статьи на завершение книги Зоар. Там говорится следующее. И поэтому в самой книге Зоар сказано, что Зоар раскроется лишь в конце дней, то есть в дни Машеха. И тот факт, что Зоар раскрылся в этом поколении, является явным доказательством того, что мы уже находимся в начале периода Машеха и являемся тем поколением, о котором сказано, и наполнится земля знанием Творца.
Вокруг Зоар есть много вопросов. Академия не признает то, что Зоар написано Рави Шимон бар Йохаем. Они думают, что книга написана Рави Моше де Леоном. Это каббалист 13 века, живший в Испании, хотя в самой книге написано о том, что она написана Раби Шимоном и его учениками. Книга особенна тем, как ее нашли. Ее обнаружили, часть ее нашлась на рынке, в листы бумаги заворачивали разные продукты. И один каббалист, жена которого принесла рыбу с рынка, он увидел, во что обернуты эти рыбы. Он начал читать и просто был потрясен, откуда это взялось. И он побежал к этому торговцу и так раскрылось, что книга Зоар находится в их руках. Короче говоря, вокруг этого есть очень много различных историй, легенд, очень странных. Но как бы там ни было, сила книги Зоар дала возможность Ари Великому написать свои книги, и все каббалисты, которые раскрылись, начиная с 15 века и далее, все, что писали, они писали, опираясь на книгу Зоар.
Следующая цитата, Рав Кук говорит следующее. «Сейчас пришло время, которое вынуждает заниматься внутренней Торой. Книга Зоар, которая открывает новые горизонты и проведет нас через пустыню и плодами будет приближение избавления».
Прежде всего, врата спасения раскрываются в том, чтобы мы приблизились друг к другу. Ненависть находится в народе, размежевание, пренебрежение друг к другу. Мы видим, что не было такого состояния, как то, что мы видим сегодня, именно на земле Израиля, именно в Иерусалиме. Это должно быть место святости, а, в общем-то, это место ненависти. И, конечно же, мы нуждаемся в этой большой, великой силе книги Зоар, чтобы именно она, тот высший свет, который заложен в ней, он может подействовать на нас и вернуть нас к добру.
Цитата из Ликутей Алахот говорит следующее. Главная проблема учеников Раби Акивы заключалась в том, что между ними не было милосердной любви. И об этом сказал Раби Шимон бар Йохай. Нам необходимо, чтобы между нами была большая любовь. И это главное, потому что главное притяжение Торы с помощью любви и милосердия. И благодаря этому удостаиваются получение Торы и всех благ.
Согласно науке Каббала, мы учим, что у человека есть его внутреннее желание, которое делится на 613 отдельных желаний, и все это эгоистические желания ради получения, получения ради себя. Более того, во вред ближнему, во зло ему, не только ради личного блага, но если мы исправляем эти желания с легкого на тяжелое, по очереди, ради себя, на ради отдачи, ради ближнего, это называется, что мы выполняем заповедь изменения наших желаний, 613 желаний, это называется, что мы исправляем 613 заповедей, пока эти желания не встанут на благо ближнего. Это называется обратить каменное сердце в сердце живое. И каким образом происходит исправление? С помощью окружающего света, силы, которая окружает нас, но мы не знаем, как ее использовать. И именно с помощью чтения книги Зоар мы притягиваем ее, и так постепенно человек исправляет. Он даже не знает, что именно, потому что свет исправляет его, работает, воздействует на него, и человек постепенно чувствует, как он переходит из ненависти, из неприятия к близости и любви. Это результаты воздействия света, так он чувствует. Да.
Цитата из газеты «Ума. Народ», которую написал Бааль Сулам. «Иерусалим был разрушен лишь из-за беспричинной ненависти, царившей в том поколении. Ибо тогда заболевает народ и умирает, а органы его развиваются по ветру». И в следующей цитате он продолжает в статье «Хирут». Свобода воли. Единство общества призвано быть источником всего успеха и счастья. Разъединение между людьми является источником несчастья и бед.
Понятно, что причина всего зла, которое мы чувствуем в этой нашей жизни, давление, ненависть, неприятие, напряженность. Это результат того, что мы не объединены правильным образом между нами, и поэтому высшая сила не находится в нас, и поэтому все беды и страдания сыпятся со всех сторон, и нету им конца. Но в той мере, в которой, если мы приблизимся друг к другу, мы сразу почувствуем и разницу в том, что происходит вокруг, потому что все эти силы, с границ наших и со всего мира, предъявляя каждый раз к нам какие-то требования. Это лишь посланцы, как сказано, фараон приблизил сынов Израиля к Творцу. Также и те силы, которые оказывают на нас давление, если мы правильно смотрим на это состояние, это только для того, чтобы подтолкнуть нас к объединению. И чем быстрее мы поймем это, мы сократим страдания. И в нашем мире нет недостатка ни в чем, кроме объединения. Мы обнаруживаем сегодня этого по всему миру. Мы раскрываем, что вся природа, она интегральна, она вся взаимосвязаны, неживое, растительные, животные уровни, человек, вся Вселенная взаимосвязана в единую систему, и все существует согласно законам, кроме человека. Потому что неживое, растительные, животные уровни существуют инстинктивно за счет той силы, которая их подталкивает, и они живут. У них нет свободы выбора, но у человека есть. И в человечестве это именно в Израиле, потому что все подобны животным, как сказано, но у нас есть свобода выбора, и мы должны реализовать ее. И выбор именно в том, что мы будем привлекать свет, возвращающий к источнику, он приведет нас к Торе, к учению истины, и он даст нам полное избавление. Поэтому время, состояние и все, что мы видим сегодня, это лишь призыв, чтобы нас привлечь, заставить приблизиться друг к другу.
24-я цитата из статьи «Арвуд». Бааль Сулам говорит следующее. Израильский народ должен подготовиться и передать всему миру, пока не смогут развить и заняться, развиться и заняться важнейшей духовной работой, заботой о ближнем.
Мы не можем убежать от этой ответственности, от того, что возложено на нас. И чем быстрее мы поймем необходимость этого, об этом сказано во многих местах, у нас есть целые книги, где есть высказывания великих деятелей народа во все времена, и насколько видят все именно в объединении нашим источник нашего успеха.
В 10-й цитате Бааль Сулам говорит в его единственной, в статье 1, единственный, нам надо организовать для себя особое воспитание путем широкой пропаганды, дабы внести в каждого из нас чувство любви к народу, и индивидуума к индивидууму, и индивидуума к обществу, вновь открыв для себя народную любовь, коренящуюся в нашей среде еще тогда, когда мы жили на своей земле как один из народов. И эта работа важнее любой другой.
Книга «Зор» — это комментарий на Пятикнижье Торы. Разница в том, что в ней заложена сила разбиения, которую прошли те каббалисты. С одной стороны, они были на вершине, Раби Шимон был учеником Раби Акива, и они находились еще на высоте до разрушения храма. С другой стороны, они уже жили в период после разбиения. И поэтому у них была эта сила, эта возможность выразить в этой книге разрыв между святами и килим, между разбитым сердцем человека относительно высоких святов духовных, так что именно с помощью этой книги мы можем привлечь этот свет и исправить все наши желания.
Еще одна цитата перед тем, как перейдем к вопросам и ответам. 11 цитата. Бааль ха-Сулам говорит в книге «Последнее поколение». Представьте себе, если сегодня вы найдете какую-то историческую книгу, которая описала бы вам последние поколения, которые будут через 10 тысяч лет, то без сомнения, если бы был мудрец, который написал бы такую книгу, знающий управление государством или индивидуальные свойства человека, то мы нашли бы лекарства для того, чтобы устроить нашу жизнь, и не было бы никаких страданий, и все встало бы на место и жило бы в мире. И сейчас, господа, представьте, что готова и уже стоит в шкафу такая книга, где написано полностью и подробно все, что необходимо, и управление государством, и управление, и отношения между людьми. Это каббалистические книги. Откройте их, и найдете все, как должно быть устроено в конце дней. И вы научитесь, как навести порядок и сегодня, как вести себя в этом мире. И можно изучить проходящую историю, и ею мы пройдем, исправим и будущую историю.
Здесь он говорит, а вообще науки Каббала, у нас есть с этим проблемы, потому что на протяжении всех лет изгнания каббалисты вынуждены были скрывать науку Каббала, поэтому они говорили, что ее нельзя изучать, можно сойти с ума, нужно сначала наполнить себя знаниями, Талмуда и так далее, и так далее. И пока не закончилось изгнание, приблизительно до 16 века написано, нельзя, чтобы раскрывалась наука Каббала. Нисхождение поколений должно было продолжаться, и изгнание должно было действовать на всех, как в Египте, в котором изгнание должно было продолжаться 400 лет, хотя оно прошло и 210 лет, на это есть особый расчет, почему это так. Это тоже привело к остальным изгнаниям, чтобы изгнание закончилось, и потом пришли бы к полному избавлению. Поэтому каббалисты работали тяжело, чтобы отдалить от науки Каббала как можно дальше людей, и они поэтому распространяли о науке Каббала разнообразные слухи, что это нельзя, опасно и так далее. И до сих пор, поэтому и сегодня есть такие мнения в народе и отдаленность от науки Каббала. И поэтому Бааль ха-Сулам пишет в предисловии к учению «Десяти сферот», что мое желание, как он пишет там,
разбить железную стену, которая отделяет нас от науки Каббала,
которая так отягощает нашу жизнь, и вся наука Каббала, особенно книга Зор, потому что это основа и центральная книга в науке Каббала, все книги написаны на основе ее, и она как источник. Вся наука Каббала говорит об исправлении человека, как привести человека к состоянию, когда мы все снова будем открыты для раскрытия высшей силы, высшей реальности. И сейчас, когда наш мир специально принимает такой образ, мы находимся в конце поколений, мы уже говорим, что мы находимся в последнем поколении, поколении Машиаха и так далее. Соответственно, этому мы видим, что мир находится в связи, но в плохой связи между всеми и исправить эту связь. Для этого предназначена наука Каббала, именно сейчас она и раскрывается. Из этого общего кризиса, который переживает мир, и вместе с этим все больше и больше раскрывается эта наука как решение для всей этой человеческой проблемы.
Ну, может, еще одну цитату перед вопросами и ответами. 26-й Раби Ицик из книги «Ноцер Хесед» говорит следующее. «Если бы люди народа моего услышали меня во время приближения Машеха, когда зло и неверие возрастают, они посвятили бы все дни свои изучению книги Зоар и трудов Арим, и отменили бы этим все суровые приговоры и притянули бы свет и благо».
Будем надеяться, что мы услышим на этот раз то, что говорят нам эти мудрецы, это мудрецы нашего народа. И действительно удостоимся доброй жизни, раскрытия Творца и нового храма.
А сейчас мы перейдем ко второй части встречи, вопросы и ответы. Это будет следующим образом. Мы находимся в прямой трансляции на 66-м телеканале. Все, кто хотят задать вопросы, поднимайте руку. Я укажу, кто может задать вопрос. К нему подойдет распорядитель с микрофоном. Вот, пожалуйста, вы подходите. К вам передадут микрофон. Вот женщина. И прошу вас, те, кто будут задавать вопросы, пожалуйста, встаньте, чтобы мы могли вас увидеть и показать. Пожалуйста, соблюдаем тишину и уважаем всех задающих вопросы.
Вы говорили о выборе. Я попросила бы вас поглубже немножко сказать об этом. И как женщина, и вообще, что значит... Какое значение есть у этого выбора? Что это за выбор?
Мы изучая мир, объясняет нам это Каббала, рассказывает на этом и Ари, и Бааля Сулам, и все остальные каббалисты. И они описывают нам природу. И в Зоре тоже описывается очень много природы еще. 2000 лет назад описываются такие вещи, которые мы и через 2000 лет их еще не знаем. И о том, что земной шар крутится вокруг Солнца, а не наоборот. Ну, очень много интересных вещей. О чем там говорится, как я уже и упомянул? Кроме человека, и тем более кроме Исраэль, ни у кого нет свободы выбора. Все созданы подобно животным, как сказано. И свободный выбор в том, не в том, чтобы мы каким-то образом жили так или иначе, потому что нам кажется, что мы выбираем для себя, как жить, где рождаться. Мы знаем, что нет выбора. Как воспитываться, тоже нет. Мы понимаем, что мы ничего не выбираем подобного. Но когда мы подвигаемся к завершению жизни, мы оглядываемся и видим, что все, что прошло, будто бы вообще и не мы это прожили. А как это прошло с нами, над нами? И это да, на самом деле так. Потому что все записано в наших решимот, в наших духовных генах и в общей программе. И выбор заключается только относительно одного момента. Хотим ли мы остаться теми, кто мы есть, управляемыми, и оставаться марионетками, как в кукольном театре, или мы хотим стать людьми, стать Адам, человеком, быть подобным Творцу, когда мы приобретем свойства отдачи и любви, и за счет этой силы мы сможем почувствовать, что означает истинный мир, а не наш мир. Который является лишь тонким, самым низким слоем, хуже которого нет на всех ступенях и всех остальных мирах. Так выбор в том, иду ли я и собираюсь ли я воспользоваться тем, что мне дано, для того, чтобы изменить свою природу, исправить свое эго в себе, так чтобы с силами отдачи и любви начать ощущать высший мир. И тогда я выхожу вовне времени движения и пространства и начинаю ощущать высший мир, истинный. Просто начинаю жить им. И тогда на меня не распространяются никакие ограничения жизни и смерти. Вообще ничего. Это и есть уровень Адам. И этот уровень Адам, его не существует в этом мире. Он находится на уровне высшей силы, Элоким, Творец. И только этим мы можем реализовать свою свободу выбора.
И каждый может реализовать это в своей семье, со своими товарищами, а не в чем-то более общем.
Каждый должен, не просто может, каждый должен в наши дни все силы, которые мы ощущаем, которые действуют на нас и отягощают нашу жизнь, это всего лишь призыв к тому, чтобы мы начали реализовывать свою свободу выбора.
Если человек, допустим, идет на работу, чтобы отдавать другим, то у него есть выбор?
Нет, нет. У нас нет ни в чем выбора, кроме привлечения света, возвращающего к источнику. Только в этом. Все остальное, во всем остальном мы абсолютно управляемы. Никакого свободы выбора. Потому что нами управляет желание. И все. Подобно животным, чем мы отличаемся от них?
Скажем, если врач приходит на работу, ведь он приходит, чтобы помочь другим людям, отдавать. Вопрос, делает ли его это уже обладающим выбором?
Нет. Нет. Поскольку его желание отдавать другим, это тоже эгоистическое желание. До тех пор, пока не подействует на него свет, возвращающий к источнику, называемый Тора, он на самом деле не меняет себя. И даже если мы видим хорошего человека...
Если он делает это ради Творца...
Я не знаю, что такое ради Творца.
Но он делает это...
Откуда он знает?
Желание к Творцу.
Откуда он знает? Он знаком с Творцом?
Нет, не знаком с Творцом.
Так почему он так думает?
Думает так. Но это вы говорите, это желание Творца.
Пока не подействует на него свет. Если он на самом деле собирается исправлять себя, он изучает каббалистические книги, потому что только через учебу к нему придет свет. Поэтому наука Каббала и называется истинной Торы, внутренней частью Торы. Тогда он начинает видеть, насколько он находится в эго, насколько он разбит, насколько он думает только о самом себе, хотя и думает, что делает что-то ради других.
И какая будет индикация того, что я хочу отдавать правильным образом, что я отдаю, а не получаю? Что я должна почувствовать?
Вы чувствуете, что у вас есть подобие Творцу. Вы это чувствуете на себе, и эта сила присутствует в вас. И вы начинаете раскрывать высшую реальность. Не только наш мир, а истинную реальность. Там, где вы начнете ощущать, кроме этого мира, который ощущается с помощью пяти органов чувств, нашим телесными пяти органами чувств, у животных есть те же самые органы ощущения, вы начнете ощущать реальность дополнительным, то, что называется шестой орган чувств, или желанием отдавать. Но он пробуждается у человека только если тот привлекает свет, возвращающий к источнику, и тогда его эго переворачивается.
Но это можно сделать только через каббалистические книги.
Да. Потому что они именно, книги эти, именно так были написаны. Они были написаны из высокого духовного продвижения, из Гарда Ацилут. Это особый уровень, с которого были написаны книги, там, где находится источник света. И тот, кто устремляется к исправлению, читая эти книги... У тебя есть такой отрывок? 125-й. из предисловия. Это во многих местах. Когда именно с помощью каббалистических книг, если человек правильно их читает, тоже это важно, потому что многие читают. В общем, есть в этом заложен определенный код. Но это не просто, конечно, что врач идет на работу и делает благие дела, и уже его работа может быть духовной. Нет. Есть в этом... Это целая наука. Мы должны раскрыть наши 613 эгоистических желаний одно за другим, поднять их к исправлению, поставить под свет, возвращающий к источнику, и тогда почувствовать, насколько в каждом из желаний, которые исправляются ради получения на ради отдачу, мы раскрываем в них ощущение Творца, чувство его, через ощущение объединения со всеми. И мы видим сеть, в которой все связаны, и все находятся на самом деле в этой сети, просто прежде мы ее не чувствовали, не управляли ею. И вдруг мы видим, что мы все находимся в единой сети и в единой душе.
Я смотрю 66-й канал. Я вижу, что только мужчины учатся с вами. А где же место женщины в этой общей учебе?
Мы открыты для женщин, но женщины сидят в другом месте. У нас есть еще место, где они собираются. Как правило, женщина из-за того, что занята, она не приходит с трех до шести учиться. Я знаю. Есть место, где женщины тоже собираются, те, которые могут, тем, кому удобно. Но, как правило, женщины потом видят это уже на телевидении.
Женщина может постичь эти постижения только через мужчину, или она может сама?
Она может постичь все эти тайны еще и до мужчины. Сказано Аврааму, послушай, что говорит тебе Сара.
Спасибо.
Пожалуйста.
Между прочим, если кто-то хочет спросить следующий вопрос, задать следующий вопрос, поднимите руку повыше. Я не очень хорошо вижу. Поддержите руку. Я хотел только сказать по поводу вопроса этой дамы, где можно изучать каббалу, женщинам и вообще. На следующей неделе... В среду, это будет 5 марта, мы устраиваем вечер такой по всей стране, и в Иерусалиме, не в этом зале, а в нашем месте, открытый вечер нашей академии каббалистической, и там мы покажем вам курсы для зрителей телевизора. Телевидение. Если вы, скажем, включаете телевизор, вы попадаете на какой-то урок, который, может быть, не соответствует вашему уровню. А есть тысячи людей, которые смотрят телевидение. Есть также люди, которые учатся. Мы открыли нашу академию, мы поделили ее на короткие курсы. Каждый раз мы открываем такие учебные потоки. На следующий В неделю мы открываем еще один учебный поток для всех интересующихся. Это вспомогательные курсы. Мы приглашаем прибыть в наше отделение, и там вы получите всю информацию. Следующий вопрос.
Я только добавлю, мы не рассказали о книге «Зоар Лам».
Да, я попрошу, чтобы мне принесли книгу, и тогда мы поговорим об этом. Я хотел спросить о Раби Нахмане. Раби Нахман из Бреслова. Это тот Раби Нахман, о котором пишется в «Зоар», и что писал Баля Сулам.
Баля Сулам писал о Раби Нахмане в предисловии к Талмуде Сефирот, описав его как одного из великих каббалистов вместе со всеми. Раби Нахман был очень великий. И то, что он оставил, Но его невозможно понять, не зная науки Каббала.
Да, я думаю, просто, может быть, он где-то объяснил.
Нет, тот, кто изучает науку Каббала, он понимает все, о чем там говорится. Начиная с Бальшем Това и Магид из Мизричева, и до нынешнего дня. Все, кто изучает Каббала, понимают всех великих каббалистов, которые писали, потому что все писали даже в одном стиле. Начиная с Ари и дальше, нам понятно все, о чем они написали. Баля Сулам раскрыл нам всю эту науку для того, чтобы понять ее. И я рекомендую всем, кто хочет понять, и всем, кто любит и Раби Нахмана, и других великих хасидов, понять их можно только изучив науку Каббала.
Я бы хотел добавить то, что вы упомянули в конце предисловия к учению 10 сферот. 55-й пункт Баля Сулам говорит так. Почему каббалисты обязали каждого человека изучать науку Каббала? Хотя в этом есть великое и достойное дело для распространения, есть волшебная сила для всех занимающихся Каббалой, несмотря на то, что они не понимают то, что учат, но из сильного желания понять изучаемый материал пробуждают на себя свет, окружающие их души, потому что каждый человек в Израиле обещано ему, что он достигнет все чудесные постижения, которые задумал Творец в замысле творения, насладить творение. Но кто не удостоился в этом кругообороте, удостоится в следующем кругообороте и так далее, пока полностью не реализует замысел творения, который описан в Зор, и пока человек не достиг всей полноты света, которые должны прийти к нему, они окружающие, то есть они готовы для него и ждут, пока человек очистит свои получающие желания, и тогда эти света облачаться в готовые сосуды. Но когда не хватает у человека сосудов, когда занимается он этой наукой, упоминает название святов и келим, у которых есть причастность к его душе, они светят в определенной силе. И это свечение, которое он получает раз за разом, привлекает к нему прелесть свыше, очищает его келим, чтобы человек достиг совершенства.
И невозможно с помощью никакого другого средства достичь очищения. То есть очистить сердце, так как спросила женщина, работать ради отдачи, на любой работе, выполняя внутреннюю духовную работу. Невозможно. И здесь мы и реализуем нашу свободу выбора. Или остаться такими, как рождены, и так и тянуть эту жизнь, или подняться на уровень Адам. И Адам от слова «доме» — подобен Творцу. Быть подобным силе отдачи и любви. Мы тоже должны это достичь. Сказано, и вернулись сына Исраэля к отцу. То есть ничего другого здесь нет, нет никакого вопроса. Мы находимся в изгнании, с момента, как изгнание завершено, мы просто обязаны этим заниматься. И поэтому для того, чтобы облегчить это, мы взяли книгу Зоар и сделали несколько изменений внешних, для того, чтобы приблизить его к людям. Потому что мы увидели, насколько людям тяжело, не привыкшим учиться, как, скажем, лист Талмуда, который поделен на несколько частей. Так и книга Зоар поделена, есть добавки, есть сноски, ссылки. И очень трудно наверху арамейский язык, иврит внизу. И поэтому мы взяли все 10 томов книги Зоар. И, ну, как объяснить лучше?
Я объясню. Мы взяли книгу Зоар с комментарием Сулам Бали Сулама. Он говорит о своем комментарии, что это лестница, с которой можно подняться к была к совершенству. И мы сократили разные... Это первая книга из 12 книг, мы назвали «Зор для народа». И то, что получает читатель, это то, что написано в книге «Зор» с комментарием «Сулам». В таком тексте последовательном мы то, что было на арамейском языке, перевели на иврит, и все, что затрудняло чтение, мы облегчили, оставив нетронутым все содержание, но изменили формат. Формат стал таким единым, и «Зор» для народа — это книга «Зор» с комментарием «Сулам», который просто прошел такую обработку, редактуру. Я могу поделиться личным ощущением, что этот проект, во-первых, он взял немало времени, и Раф руководил им. Здесь были заняты сотни людей, работали днями и ночами. И Раф уделил этому несколько лет своей жизни. И как результат, когда начали выходить тексты книги «Зор», я помню, мы читали первый раз «Зор народу», глава «Ноах». Это очень сильно впечатляло. И потом я дома прочитал эту главу в старом издании, и я увидел, что разница в легкости и то, как ты движешься по тексту, это все равно, что ты пьешь воду, все так в таком потоке, и чтение становится просто таким удивительным. Мы рекомендуем. На наших уроках, то, что вы видите на 66-м канале, мы уже читаем эту книгу «Зор Лиам». То есть вместо книги, которую мы читали 5-6 лет назад, в тот момент, когда мы начали читать, сегодня на уроке мы учим эту книгу «Зор Лиам», «Зор для народа». Следующий вопрос. Пожалуйста, если можно, встаньте. Я 3,5 года смотрю вас по 66-му каналу. Большое спасибо.
И вам спасибо.
Я хотел спросить, как и вы говорите, в конце дней есть чудесная сила, сгула. Говорите, пожалуйста.
Я плохо слышу, пожалуйста.
Микрофон ближе и говорите громче. Вы говорите, что Баля Сулам, что в книге «Зор» есть силы, которые вызывают свет и возвращают Творцу.
Это одно и то же.
Если вы возьмете текст, вы увидите, что это то же самое. Просто чтобы перескакивать сверху вниз, этот текст идет подряд.
Мы не изменили.
Нет никаких изменений в тексте.
Просто сплошной поток и перевод на иврит.
Второй вопрос. Я слышал достаточно о таком уважаемом источнике. Есть у нас как бы 210 лет возврата из 613 этих лет. И даже где-то написано... 190.
То, как должно быть, как и обещано про отцу Аврааму, 400 лет будут потомки твои в изгнании. А они были 210 лет. Верно?
Вопрос, есть ли у нас скидка на эти годы?
Нет. В общем, весь Галут должен был, изгнание, быть 400 лет. Но делится изгнание на ступени. И если в том Египте были бы 400 лет, тогда было бы закончено, все изгнание вошло бы в одно изгнание. Но после 210 лет вышли, потом было следующее, Вавилонское изгнание. За ним последовало еще изгнание. Вы могли бы спросить, для чего, если не доставало всего 190 лет? Потом второе изгнание, потом 2000 лет. Здесь дело речь идет о ступенях, мы говорим о более низких ступенях. Это подобно тому, как неодушевленная природа — это вся Вселенная, затем меньше растительные, еще меньше животные, еще меньше людей. Это пирамида. И по мере поэтому наше удаление от того состояния увеличивается и изгнание.
У меня еще много вопросов, но я выступлю. Я вижу, что... Можешь задать вопрос, пожалуйста? Здравствуйте, меня зовут Шломо. Я муж Офры. Хотел спросить, если это так важно, почему же Министерство просвещения не предлагает это ученикам, маленьким детям, чтобы они могли изучать это? И почему Министерство просвещения не берет Раши и Гмарот? Мы читали цитату Рава из Кумарны, и он говорит, что если бы мой народ послушал,
на самом деле здесь речь не идет о возрасте. Это и есть изгнание. Что поделать? Даже когда мы говорим с представителями Министерства просвещения для того, что нужно выделить хотя бы час в неделю детям, беседу об объединении, о хорошем отношении, о любви. Вы знаете, у нас разработана методика интегрального воспитания. Мы обучаем ее в самых разных местах, в Израиле и по всему миру. И удостоились признания и в ЮНЕСКО, и в Организации Объединенных Наций. А в Израиле труднее всего. Это место клипот, ничего не поделать. Место разбиения. Здесь самое большое эго. И поэтому очень трудно объяснить. И я не говорю о книге Зоар. Просто... Беседы простые у нас, они есть, и это тут же действует. Мы опробовали это и с заключенными в тюрьмах, и в некоторых школах пробовали, но не через Министерство просвещения. Министерство просвещения — это что-то очень консервативное. Очень. Трудно с ними. Я не говорю о Зоре. Я говорю вообще без упоминания науки Каббала. А просто дать детям урок хорошего отношения к товарищу. Давайте посадим их в круг, чтобы они разговаривали друг с другом, чтобы они разговаривали с учителем. Надо еще учителя, конечно, тоже обучить этому. Но что-то... Посмотрите, что происходит в школах. Бедные дети не знают... Постоянная борьба. Все время нужно или драться, или хвастаться. Ну, это проблема. Только с вашей помощью. Очень жалко, больно говорить об этом, мы вкладываем в это очень много сил. И есть некоторый успех, но до Министерства просвещения невозможно добраться. Несмотря на все, что происходит в школах сегодня. Очень жаль. Наши дети, больно. Да, пожалуйста.
Следующий вопрос, пожалуйста. Здрасте. Меня зовут Шимон, я из Кфара Думим. Я хотел спросить, мы читаем Алахот, а не Алихот. Я вообще реформист по своей натуре. Я человек творческий. Я не очень люблю выполнять заповеди, и мне это подходит. Но, и поэтому я люблю вас слушать. Вы не говорите об алахот, а вот именно алихот.
Алиха от слова «проход». Это проход по духовным ступеням. По лестнице Якова. Это, дорогой мой, непросто. И это не легче, чем выполнять какие-то Аллаха, указание по Шульханарух. А, ну, выполняйте то, что сказано в Шульханарух, и вдобавок открыть, допустим, книгу «Врата намерений Арии» или «Вкусы заповедей». И тогда увидите, что вдобавок нужно выполнить в сердце. Скажем, тоже омовение рук. Как можно омыть руки от получения все от мира? Насколько нужно поместить в это мысли, намерения и буквально во все.
Когда я смотрю ваши передачи, я удивляюсь, насколько изучение Зор может сэкономить 35% населению при прием антидепрессантов, прозок.
Это правильно. В этом вы правы. Те, кто изучают науку Каббала, начинают видеть горизонт. Они видят прежде всего, что жизнь не заканчивается с нашим существованием. Ну, животное это умрет, да, но что дальше? И он начинает видеть, что есть это дальше. Он видит связь между мирами. Он начинает становиться хозяином своей жизни, прошлым, настоящим, будущим. Для него это все становится единым. Он поднимается над этим приземленным существованием, над этим страданием. Он приподнимается. Все это верно. И тогда не нужно никаких антидепрессантов. Это так. Я, по крайней мере, приглашаю эти 35%. Мы изменим весь мир. Да, пожалуйста.
Следующий вопрос. Пожалуйста, поднимите выше руку. Здравствуйте, мой вопрос достаточно трудный. Меня зовут Белла. Я слышала на 66-м канале, как вы сказали, что братец Авраам дал подарки другим народам. Я занимаюсь медитацией и знаю, что согласно медитации можно узнать много вещей, и связанных с медициной. И я поняла, что в этих подарках они получили название сил. Очевидно, я тоже использую что-то часть этого. И также именно Творца. Что такое идолопоклонство?
Идолопоклонство — это я скажу, почему я затрудняюсь с объяснением. Потому что на каждом уровне, на котором находится человек, будучи или ребенком, или взрослым человеком, на каждом уровне это что-то другое. Идолопоклонство — это, или дословно, чуждая работа. Это работа, чуждая нам. А нам имеется в виду сыновьям Израиля. А работа — это работа по отдаче и любви, святая, поскольку возлюби ближнего как своего себя, единое правило Торы, общее правило, правило, заключающее в себя все. И все, что противоречит любви к ближнему и через это любовь к Творцу, является идолопоклонством. Все просто очень. Теперь, почему мне было трудно ответить? Потому что вы тоже можете сказать, ну, значит, я занимаюсь святой работой, ведь я действую ради людей, я хочу, чтобы они были здоровы, и все силы, в которых я понимаю, я пользуюсь ими для того, чтобы люди выздоровели, чтобы они были более радостные, здоровые. И поэтому я уже, и ведь я же не занимаюсь идолопоклонством, это же святая работа. И здесь проблема. Человек должен прежде всего видеть с помощью науки Каббала, что на самом деле является отдачей и любовью. И тогда он увидит, насколько он все еще или противоположен, или, по крайней мере, далек от этого. Теперь то, что касается Авраама. Да, так написано, что он дал подарки наложницам и послал их на восток, в восточные страны. И здесь не идет речь о мистике, это духовные корни, которые легли в основу самых разных восточных верований. И называются они не мудростями, скажем, скорее культурами, потому что все они указывают на... помогают уменьшить наше желание получать. Как, скажем, в Индии говорят, меньше дышать, меньше что-то делать, сосредоточиться на одной мысли, закрыться внутри. Это все противоположно работе Авраама. Это то, что он им передал. И мы видим на этих самых народах, несмотря на то, что они как бы говорят о любви, я вижу, что у них остались касты, когда одному запрещено касаться другого. Есть те, которые больше, есть те, которые меньше. Ну, вы говорите, что нет. Ну, я, насколько я знаю, понимаю, я думаю иначе. Мы не будем спорить. Мы видим это по любой форме жизни. То, что кажется издали, выглядит хорошо. Но я достаточно видел с близкого расстояния. И это даже не называется религией, то, что есть у них. Это некая культура. Религия есть только одна. На самом деле, как пишет Бааля Сулам в статье «Суть религии и ее цель», религия — это наука Каббала. И поэтому, почему он раздал это всем? Для того, чтобы через 2000 лет, чтобы народы мира были бы немножко способны услышать о нас, о приближении к высшей силе. Если бы не было в них даже всяких, религий, как сегодня их называют, сегодняшних религий, то они не поняли бы, о чем мы говорим. А так, таким вот образом, они иначе не могли это понять. Они все-таки приближаются к тому, чтобы услышать. Да.
Я хотел сказать здесь, есть цитата 23, сказано так. «И были вы народом, избранным из всех, то есть, чтобы были вы избранными, и через вас перейдут искры очищения тела всем народам, поскольку все народы не готовы совершенно к этому. Я нуждаюсь в одном народе, чтобы начать с него исправлять все народы».
Как и объясняет Бааля Сулам в статье «Поручительство», мы должны стать переходным звеном от Творца ко всем живущим людям этого мира. Потому что мы не народ. Мы что-то отдельное от остальных, потому что мы существуем только для того, чтобы передать в мир свет, возвращающий к источнику. И намерение Творца для тех, кто хочет к нему приблизиться, это как раз народы мира. А мы выполняем то, что называется работу священников. Как у священников во время храма не было своего места, а были только призваны служить и обучать. Так и мы должны быть такими же относительно мира. И это называется стать светом для народов.
Воля, что произойдет? Когда человечество достигнет своей цели с помощью достижения любви к ближнему, тогда соединятся все народы в единое тело, в одно сердце, и раскроется все счастье человечества во всей своей полноте.
В этом наша работа. И поэтому не надо удивляться, что к нам приходят народы мира с разными требованиями. И из поколения в поколение, и главным образом сейчас, мы вновь видим, как они начинают все больше приближаться для того, чтобы схватить нас. Это соответствует законам природы. Если мы не реализуем наше предназначение, то они приходят и говорят, что мы страдаем из-за вас, вы виновны. И на самом деле, по общей картине и расстановке сил всего мира, мы виноваты, потому что мы не передаем им свет, возвращающий к источнику. И об этом написано в множестве мест, в наших источниках. Поэтому стоит нам, стоит как можно скорее начинать заниматься истинной наукой и передать ее всем. Пожалуйста.
Еще вопросы, пожалуйста. Передайте микрофон. Только микрофон, пожалуйста, поближе к рту и говорите не быстро. Здравствуйте, я прежде всего хотела бы очень вас поблагодарить. Мы очень ценим, что вы работаете все эти недели, больной, и мы просто уже... Это для нас как воздух.
Спасибо.
Сколько любви есть у людей, вы не понимаете.
Вы иерусалимцы, а я не чувствую, что по вас ничего. Я говорю серьезно.
Да, как вы можете так знать? Я просто хотела спросить. Вы говорите, что в Иерусалиме вы чувствуете клипот и тяжело. Чувствуете ли вы какое-то изменение? Может быть, что-то здесь как-то отшелушевывается, как-то эти клипоты отпадают. Может быть, мы как-то приближаемся к нашей душе. Может быть, вы можете сказать, как в Иерусалиме достичь души?
Это очень сложный город.
Вы не чувствуете?
Очень трудный. Как раз в Иерусалиме я чувствую, насколько здесь такое трение, такие усилия противоположные, такое напряжение. Напряжение. Это видно на людях, это видно на всем. Иерусалим очень сложный город. Так и должно быть. До тех пор, пока не раскроется высшая сила в людях, которые объединятся, так и будет. И поэтому ничего удивительного.
То есть сначала весь Израиль достигнет, а мы будем последними или переедем в Нейбрак?
Если уж Иерусалим исправится, то тогда да, наверняка тогда все будет исправлено. Это самое сложное место. Потому что это центр разбиения, это центр разрушения. То есть здесь было разбиение, самое большое, это место, где духовный мир встречается с материальным миром. И поэтому в этой точке и есть разбиение. Как вы думаете, где? Где-то там в Малайзии или в Коста-Рике, там, не знаю, где еще будет исправление. Здесь должно быть исправление. И поэтому, когда я слышу в новостях, что вновь какие-то демонстрации, одни против других, и одно, понимаю, насколько это нехорошо, насколько все это несет нам беды. Буквально беды. И не важно, кто прав и кто не прав. Вообще нет такого, кто-то прав. Прав тот, кто призывает к объединению. Все остальные, все остальное наоборот. Ну вот буквально. Только любовь может нас спасти, и только она является правильным путем для исправления, для мира, для всего. Мы не можем разговаривать друг с другом.
Я тоже говорю на 66-м канале. Мы кто-то находится уже в этом. Я чувствую, что этот человек спасается, но в Иерусалиме этого не хватает. Я включаю 66-й канал, и мне говорят, есть какие-то такие тяжелые вещи. Я спрашиваю, вы смотрели 66-й канал? Но люди не знают. Не хватает красок на 66-м канале. Может быть, немножко попроще, полегче что-то нам делать.
Вы правы, вы совершенно правы. Мы должны... Мои ученики уже состарились, они закостенели. И я, соответственно, и материалы им даю. Глубокие, трудные. Мы говорим уже... такими сокращениями, понимая друг друга с полуслова. Вы правы, вы совершенно правы. Мы должны больше, вы должны...
Поближе к народу спуститься.
Да, вы должны нас заставить. Но я вам скажу. К примеру, мы сейчас начали... Птиха. Предисловие к науке Каббала. Статью. Вот прямо сейчас. Сегодня я не мог встать, я лежал. У меня это бывает раз в несколько лет. Так вот, завтра мы будем продолжать. Пожалуйста. Это предисловие к науке Каббала. Вместе с этим мы завершаем сейчас предисловие книги Зоар. Это тоже очень... Это часть урока. Будем изучать. Ну, саму книгу Зоар мы изучаем очень такие чувственные, хорошие отрывки. Ну и... Что еще? И первую часть. Кто смотрит семинары, первую часть? Это стоит, не стоит? Это вас охлаждает, наоборот, греет? Стоит? Потому что таким образом мы обучаем людей, как можно вместе выяснять то, что каждый не сможет достичь в одиночку. А только через объединение вдруг появляется эта народная мудрость, то, что называется. Мы будем делать. Спасибо, то, что подсказали. Да, пожалуйста.
Да, где микрофон?
Пожалуйста.
Я хотел спросить, можно ли связать то, что написано в Зоар, и то, что происходит сейчас на Украине, и вообще мировой кризис, все вот эти всплески.
Я сегодня разговаривал с нашими товарищами в Киеве, там очень большая группа, мы там проводили несколько конгрессов в Харькове, на Украине, в самом Киеве. В Одессе были несколько раз. Да? Еще? 4-5 конгрессов больших, международных, только в Украине. Ну, что сказать? Очень жаль. Очень грустно. Это очень опасно, то, что там происходит. Я не думаю, что это хорошо закончится. Это будет еще распространяться, и... Понятно, конечно же, это... Место, связанное с евреями, место, где было много погромов и проблем. И там наш народ очень настрадался. И сейчас, ну, не знаю, слышал, что порядка 200 тысяч евреев там живет. По всей Украине. Если не ошибаюсь. На их месте я бы уехал. Для них это хорошо не кончится. Мне так не кажется. Ну, может, при условии, если европейцы, американцы дадут деньги, при условии, что их не будут трогать, тогда правительство поставит полицейского рядом с каждым евреем, я не знаю. Потому что народ ненавидит нас по-особому. Это во-первых. Во-вторых, не надо думать, что это происходит там. Там происходит это из-за нас. И это говорю вам, не им. Это происходит из-за нас, потому что мы не передаем свет народам, и потому что не приближаем их к объединению. И поэтому, согласно науке Каббала, и потому как мы наблюдаем общие системы, мы, как обладающие свободой выбора, виноваты во всем происходящем в мире, хорошем и плохом, потому что выбор только в наших руках. И поэтому мы обязаны что-то сделать с этим ради наших детей, ради страны, потому что мы так не выживем еще и еще, ну и как долго. Никакие договоры, ничто нам не поможет. Все зависит только от связи между нами. Если бы мы друг с другом были бы связаны, никто бы не приблизился бы сюда. Наоборот, нас бы на руках носили. Посмотрите, те, кто были на конгрессе, когда это, 2 недели назад было?
3 недели назад.
3 недели назад мы проводили конгресс в Израиле. 2500 человек приехало из-за границы.
Из 63 стран.
Да, и это... Где такое может быть еще в Израиле, когда одноразово на неделю приезжают 2500 человек? Куда? Ради какого объединения? На какую конференцию? И люди сами заплатили много денег и приехали от Австралии, и Бразилии, и Чили, и Канады, и Японии. Откуда только нет. Если мы, если бы мы были, обладали бы нашими силами, могли бы больше распространить эту науку. Что такое наука? Это наука объединения. Что такое наука Каббала? Объединение между людьми. Если бы мы могли, были бы чуть более удачливыми в распространении, весь мир бы к нам обратился. Так, как обратились эти люди. И они готовы сделать все. Нет большей преданности, чем ту, которую мы наблюдаем с их стороны по отношению к нам.
Да. Наше время подошло к концу. Последнее предложение.
Последнее предложение. Давайте немножко пробудимся к истинной Торе. Это любовь и объединение, реализуем это между собой. И тогда Иерусалим будет на самом деле выше всех, выше всего мира, выше остальных городов. Ну, действительно, у нас есть, нас ждет замечательное будущее, если мы возьмем его в свои руки. Большое спасибо вам.